Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Цитата. «Если на Белоруссию нападут, Россия ответит на это нападение так, как если бы агрессии подверглась она сама». Об этом заявил на днях новый посол России в Минске Михаил Бабич и добавил: «У нас сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара». Между тем, в российских СМИ целая группа аналитиков пророчит скорое присоединение западного соседа к России. Что за этим стоит? В октябре публикации на тему возможного аншлюса Белоруссии появились в нескольких российских медиаресурсах и в популярных телеграм-каналах. На политическом уровне в последние недели удивил несколькими высказываниями президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время визита Владимира Путина в Могилев он неожиданно назвал этот город больше русским, чем белорусским. А несколько дней спустя, принимая нового посла России в Минске Михаила Бабича, Лукашенко вдруг прочел ему небольшую лекцию на тему о белорусской независимости. Зависимости и о том, что, цитата, «говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно». О том, чем обеспокоен Лукашенко и откуда взялись упорные слухи о готовящемся присоединении Белоруссии к России, в интервью моему коллеге и соавтору этой программы Ярославу Шимову размышляет белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст.
Со стороны российского руководства каких-то прямых слов, пожеланий, требований, угроз в этом направлении мы не слышим. Но то, что так дружно в России, такие, в общем, разные люди начинают об этом говорить, какой-то огонь или хотя бы огонек за этим дымом есть. По крайней мере, это некие кремлевские разговоры. А вот интересно было бы, а вот не попробовать ли? Об этом, на мой взгляд, свидетельствует целая серия заявлений Александра Лукашенко. Ну, например, пару месяцев назад, когда он приезжал в Гомель, он, так сказать, отчитывая чиновников, им сказал, что вы, братцы, смотрите, будете плохо работать, так мы можем вообще же и в составе другой державы оказаться. Казалось бы, а с чего, собственно, что случилось? Вот Александр Лукашенко принимал нового посла России, и тоже вдруг он почему-то его стал убеждать в том, что независимость Беларуси – это святыня, что никто не должен на нее покушаться, и никто не покушался. Посол не говорил, что он покушается. Потом тоже еще заявление буквально недавних дней, что если на нас нападут, 7 миллионов автоматов раздам каждому белорусу взрослому, значит, будет стрелять. И, скорее всего, вот эти вот такие странные, я бы сказал, заявления, они вот реакция на некие настроения, мысли, планы, которые, наверное, вот где-то витают в каких-то кремлевских кабинетах, а из кремлевских кабинетов всякие телеграм-каналы, обозреватели, ну, они это слышат, они на это реагируют, возможно, даже и по чьему-то совету это продвигают. Вот мы это и видим.
Вы считаете, потому что главный аргумент, который приводится вот в этих публикациях последнего времени, к чему бы это все могло быть, вот это гипотетическое присоединение Беларуси? Главный аргумент – это хороший способ вновь поднять, подхлестнуть рейтинг Владимира Путина, который сейчас, ну, не то чтобы низкий, в общем, многие политики и демократические мечтали бы о рейтинге там 40 с лишним процентов, но по сравнению с тем, что бывало, он низкий весьма, и что-то с этим, видимо, надо делать. Вот вы согласны, что гипотетический аншлюз Беларуси — это такой хороший способ, вот как Крым-2?
Я думаю, что все-таки нет, потому что, как бы, что называется, на каждый чих не наздравствуешься. Каждый раз, когда рейтинг падает, захватывает новую страну, это, в общем, довольно накладно даже для России. Мы исходим из того, что Путин вот молится на этот рейтинг. Но если бы он молился, он бы просто не стал проводить пенсионную реформу. Потому что пенсионная реформа, при всем при том, что да, были аргументы за нее, но это не нож в горло. Это не так, что вот мы ее проведем, иначе вообще развалится Россия. Это не так. Что касается вот как бы этого крымского феномена, знаете, я посмотрел интересные цифры Левада-центра, что да, после Крыма, это известно, рейтинг подскочил. А вот, скажем, после Сирийской войны, вот война 15-18 год, он не шелохнулся. Да, он был очень высоким, но сирийская война ничего не добавила.
Ну, Сирия далеко, а Беларусь близко, она своя.
А Беларусь, вы понимаете, вот в этом-то и, как бы, на мой взгляд, фокус. она настолько своя, что даже как бы ее присоединение, она не, ну, по крайней мере, совершенно не факт, совершенно не очевидно, что оно должно, так сказать, зажечь русские сердца и вот создать ощущение, что мы что-то получили, чего у нас вчера не было. Скорее, может быть, наоборот, такое ощущение, а их-то за что? В этой формулировке как бы две стороны. Одно, что это очень близко, а с другое, это как бы барьер. В Беларусь-то за что? Она и так как бы почти своя. Ну и для танго как бы нужно двое, и для объединения нужно двое. А в этом смысле Александр Лукашенко совершенно очевидно, в общем-то, этого не хочет. И он достаточно опытный и хитрый политик, чтобы всячески этому, в общем-то, препятствовать. Ну и потом, знаете, все-таки объединение со страной, 10-миллионной страной, страной всеми признанной, ну, в общем, как бы эта задача сложная. А вот что у России в последнее время происходит со сложными задачами, мы видим от Солсбери до упавшей ракет. И поэтому, вы знаете, я не исключаю, и я вот слышал от некоторых российских политологов такую версию, что как бы всерьез вот этот белорусский кейс, белорусский вариант никто, в общем, в Кремле не обсуждает. Но в Кремле происходит некая борьба башен, которые уже думают о наследстве Путина, которые уже думают о 24-м году. И в их диалоге между собой вот этот такой пробный шар. Тут есть ведь и такой вариант. Можно ведь объединиться с Белоруссией. И это очень такая дальняя аналогия. Я не скажу, что это тождество. Но, в общем-то, мы видим, что, скажем, в той же американской политике вот эта русская карта, назовем ее так, она не совсем про Россию, она про Америку. Так и вот эта белорусская карта, она не про Беларусь, она про Россию. Так русские люди из вот этих кремлевских башен друг с другом разбираются, разговаривают.
Об одном, так сказать, русском-российском человеке, которого вы уже упомянули, на самом деле, это новый посол России в Минске Михаил Бабич. Он сказал на днях, что Россия защитит Белоруссию в случае внешней агрессии. И он же очень критически высказался по поводу возможной базы Соединенных Штатов в Польше, которую, в шутку, уже называют фортом Трамп. Тут, если даже абстрагироваться или подходить сугубо критически к каким-либо вопросам присоединения Беларуси, тут вполне конкретный сюжет. Сюжет с потенциальным расширением российского военного присутствия на белорусской территории. Вот эти шары, запускаемые новым российским послом. Это к чему? Это преддверие дипломатического наступления с целью дожать Минск по поводу российской базы в Беларуси?
Что, ну, за этим? Знаете, я думаю, что это, конечно, намек на то, что, опять же, что в России, в общем-то, хотели бы. Что в России, в общем-то, рассматривают эти мероприятия в Польше, военные мероприятия. И не столько вот этот форт Трамп, с которым еще совершенно неизвестно, но вот реально происходит передислокация, собственно, польских сил. Они подтягиваются к восточной границе, они выводятся на так называемый Сувалский коридор. И в России это вызывает определенные опасения. Но я бы все-таки рассматривал это заявление посла скорее как намек. Это не требование, это намек. Мы бы хотели. Ну, в общем-то, если вспомнить опыт 2015 года, то Минск иногда имеет силу не понимать намеки, которые делаются в России. А тогда речь, я напомню, шла не просто о намеках, а Путин тогда подписал распоряжение о том, что база будет, авиабаза. Ну, а вот были такие планы и сплыли. Так что я думаю, что это такой как бы осторожный, как вы действительно сказали, пробный шар, потому что формально говоря, господин посол стоял на гранитном фундаменте договора об АДКБ. И там это черным по белому написано, что при нападении на одну страну, в общем, все остальные должны ее защищать. Так что, формально говоря, он не сказал ничего нового. Но фактически, да, он намекнул. Пока вот этот форт Трампа не появился, а, в общем, насколько я знаю, в Америке обсуждается даже вопрос вообще в принципе, надо ли его размещать. Но я думаю, что если все-таки это появится, то я думаю, что Александру Лукашенко будет сложно делать вид, что он не понимает намеков.
Напомню, что с белорусским политическим аналитиком Юрием Дракохрустом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Не так давно британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что руководство MI6 доложило премьер-министру Терезе Мэй о намерении России закрепить свое военное присутствие в Ливии. Sun утверждает, что десятки агентов Главного управления Генштаба России, бывшая ГРУ, и отряды российского спецназа уже находятся на Средиземноморском побережье Ливии, в Тобруке и Бенгази, пользуясь поддержкой бойцов ЧВК «Вагнера». Британская разведка считает вероятным, что на территорию Ливии сейчас доставляются российские крылатые ракеты «Калибр» и зенитно-ракетные комплексы С-300. В продолжающейся в Ливии гражданской войне, говорится в публикации Sun, Кремль занимает сторону наиболее влиятельного полевого командира, фельдмаршала Халифа Хафтара, и снабжает именно его войска тяжелым вооружением. А, например, американская Washington Times примерно в то же время писала, что, по крайней мере, с весны прошлого года в Ливии находится российская ЧВК РСБ Групп. О том, насколько верны утверждения западных изданий о заметном увеличении числа российских военных в Ливии и росте поставок из России фельдмаршалу Хафтару разных вооружений, я побеседовал с политическим аналитиком, арабистом Кириллом Семеновым. Появились ли к сегодняшнему дню новые данные о присутствии российских военных или российских наемников в Ливии? Например, когда Washington Times писала, что по крайней мере с весны 2017 года в Ливии находятся российские ЧВК, назвали они и конкретное имя РСБ Групп, и публикацию в британской Sun, мы можем вспомнить, там также есть конкретные цифры, там названы объекты и виды вооружений. Откуда они все это взяли? Уж больно все это звучит убедительно.
РСБ Групп, она сама не скрывала своего присутствия в Ливии. Они там занимались и занимаются разминированием. Возможно, одновременно, конечно, с этим они предоставляют некие дополнительные услуги, так как охрана некоторых, возможно, должностных лиц, там, бизнесменов, ливийских в том числе. Это такое может быть. Но о том, что эта ЧВК участвовала именно в боевых действиях, да, участвует в каких-то военных операциях, конечно, никаких сведений по этому поводу нет. И сама по себе эта ЧВК РСБ Групп, насколько о ней есть информация, она такими вещами все-таки не занимается. Это все-таки не парамилитарная структура, как, например, ЧВК «Вагнер». Что касается нахождения там С-300 и «Калибров», это может казаться убедительным, но в действительности просто-напросто самому, во-первых, автору, да, ни С-300, ни «Калибр» там не нужны. И вообще их нахождение в Ливии крайне сомнительно, да, зачем оно нужно, так как у противников Хафтара, да, нет авиации, которую бы С-300 могла поражать, да, ему скорее были бы нужны зенитки или артиллерийские системы, да, так же, как и «Калибры», это слишком большой ресурс, да, который Хафтар просто не сможет освоить. И тем более вряд ли такие масштабные поставки, как С-300 или «Калибров» в Ливии могли бы пройти незамеченными. Должны либо совершаться полеты тяжелых военно-транспортных самолетов, которые бы давно отследили, либо больших десантных кораблей и других судов, да, в ливийские порты. Никакой активности российского флота или авиации там замечено не было. Известно, что там есть эмиратская база, где умудрились обнаружить несколько винтовых самолетов, да, которые там базируются, так называемые летающие тракторы, переделанные в легкие штурмовики. То проблемы с обнаружением С-300 либо «Калибров» вообще быть не должно.
В начале августа власти в Тобруке, связанные с упомянутым уже фельдмаршалом Халифой Хафтаром, они же прямо обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной. При том, что в Западной Ливии при правительстве в Триполи уже тоже активно действуют российские представители. Если говорить о политической стороне, не о военной, вот какую сторону выбирает Кремль?
А Кремль, он в том-то и дело, пока пытается быть равноудаленным от Тобрука, соответственно, и от Триполи, да. И пока, в отличие, там, например, от Сирии, ему это удается. То есть Кремль поддерживает хорошие отношения как с Хафтаром, так и с правительством в Триполи. То есть Россия имеет выходы на две стороны конфликта, и даже больше, чем на две стороны конфликта. Россия имеет контакты и с отдельными, да, группировками, в том числе действующими в Западной Ливии, да, в обход даже, можно сказать, Хафтара. Поэтому Россия определенная, конечно, есть возможности в Ливии в итоге получить там, и в том числе контракты, пока не наступило окончательное урегулирование как на Западе, так и, собственно, на Востоке.
Главный интерес Москвы в Ливии – политический или финансово-практический? Потому что, во-первых, Ливия – богатая нефтью страна, богатейшая. А во-вторых, после падения Каддафи вся эта территория стала основным перевалочным пунктом для сотен тысяч африканских беженцев, стремящихся попасть в Европу. России более важно контролировать ливийские нефтяные запасы или обрести
новый рычаг давления на Запад с помощью этой угрозы нелегальных мигрантов?
Конечно, Россия, возможно, бы в перспективе и хотела, да, обрести такой рычаг влияния, и, возможно, хотела бы иметь там военные базы и тому подобное, но пока что нынешнее состояние не позволяет России это сделать. Пока что говорить о том, что Россия сможет это все контролировать, там не приходится, потому что кроме России есть в политическом смысле много игроков. Это и Объединенные Арабские Эмираты, и Франция, и Саудовская Аравия, и Италия, и Соединенные Штаты там постепенно туда подключаются. То есть, в отличие от той же Сирии, там на стороне либо Триполи, либо Хафтаров уже, да, есть конкуренция за то, чтобы обеспечить собственное политическое влияние над тем или иным актором, да, ливийского конфликта. Но одновременно с этим это же политическое влияние, естественно, проецируется на экономическую сферу, и дело идет вокруг контрактов, связанных с экспортом и добычей ливийской нефти. Сейчас, на данный момент, можно говорить, что в первую очередь Россия рассчитывает добиться выгодных условий, да, для российских компаний по добыче и экспорту ливийской нефти, ну и также возможность реанимировать старые проекты, которые были закрыты после того, как Каддафи был, соответственно, свергнут, и строительство железной дороги, да, там из Бенгази в Триполи и другие. Но для этого нужен действительно уже устойчивый мирный процесс, без угрозы нового коллапса и возобновления полномасштабной гражданской войны между Западом и Востоком.
Если до сих пор и в обозримой перспективе потенциал и возможности Москвы не очень велики в Ливии, почему Запад этого так сейчас пугается, и почему именно влиянию гипотетическому или настоящему России в Ливии вот такое внимание уделяется?
Да, российская угроза, она для Запада сейчас стала реальной. После российского присутствия в Ливии, да, по линии российских ЧВК в Центральноафриканской Республике, естественно, Ливия в данном случае, ее просто нельзя обойти стороной, особенно с учетом того, что, как говорится, дыма без огня не бывает. И вот этот огонь, это постоянные визиты Хафтара в Москву, его посещение, да, российского авианосца на пути из Сирии и другие, да, активные контакты Хафтара с Москвой. Они не могут, естественно, не привлекать внимания. Это во многом результат, в том числе и вот то, что Хафтар, да, так позиционирует себя как главный союзник Москвы в Ливии, да, то, что в действительности Москва, да, готова его поддержать.
Но российские-то военные уши уже в Африке очень много где торчат. Я посмотрел, за последнее время с 11 государствами были подписаны именно военные соглашения от Гвинеи и Конго, которые Браззавиль, до Мадагаскара.
Конечно, и Россия готова и будет подписывать соглашения. Возможно, встанет вопрос о создании и военных баз в Тобруке, о чем действительно была речь, и по некоторым данным российская военная делегация даже посещала и рассматривала возможное место, наверное, как в стартусе. Но эти договоренности как по базам, как по закупкам вооружений Ливии у России, они могут быть достигнуты только после того, когда в Ливии будет легитимная власть. То есть с Хафтаром такие вопросы решать Москва не будет.
Это было мнение военно-политического аналитика и знатока Северной Африки Кирилла Семенова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На минувшей неделе Национальная судебная палата Испании огласила приговоры по делу о русской мафии, действовавшей в стране с 90-х годов прошлого столетия. Предполагаемый лидер группировки Геннадий Петров и его главные подельники суда избежали, заблаговременно вернувшись в Россию. Новое судебное разбирательство против русской мафии, к которому испанцы приступили 22 октября, не связано с предыдущим. Правда, его главное действующее лицо, однофамилец сбежавшего из-под суда россиянина Андрей Петров, преследуется по той же статье Уголовного кодекса Испании за отмывание денег. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Дело подсудимого Андрея Петрова, которому грозит тюремный срок и крупный денежный штраф, было начато гражданской гвардией испанской жандармерии еще в феврале 2013 года и получило наименование «Клотильда» по названию улицы в курортном поселке Льорет-дель-Мар на северо-востоке Испании, где находился офис россиянина. Любопытно, что если предыдущие дела об отмывании денег русской мафии в Испании касались в основном так называемых авторитетных бизнесменов из России, то есть тех, кто принадлежал к верхушке той или иной ОПГ еще до своего переезда на Иберийский полуостров, то Андрей Петров был поначалу обычным гастарбайтером. Работал каменщиком на стройке, шофером, вышибал и в дискотеке, и даже поваром чуреро, жарил на продажу традиционные испанские пончики чуррос. Говорит сотрудник прокуратуры Хесус Ривас, занимавшийся делом Петрова.
Он был простым трудовым мигрантом, приехал в Испанию в 1996 году вместе со своей семьей, включая отца. Работал кем придется, в том числе подвозил по дешевке на машине туристов-соотечественников из аэропорта в гостинице.
В поле зрения гражданской гвардии Петров, которому тогда еще не было и 30 лет, попал после того, как в 2000 году, не располагая ни опытом в бизнесе, ни собственными финансовыми средствами, неожиданно для окружающих стал преуспевающим предпринимателем, начал оперировать крупными суммами в сфере недвижимости. Петров скупал участки под застройку, строил жилые комплексы и торговые центры, приобретал уже готовые гостиницы, жилые и офисные помещения для последующей сдачи в аренду. Поменяв работу, россиянин очень скоро переселился с семьей в элитное жилище и пересел на дорогостоящий автомобиль. Всего за десяток лет своей активной деятельности на поприще инвестора он приобрел в Испании 150 объектов недвижимости на общую сумму в 56 миллионов евро. Капитан гражданской гвардии Франсиско Лосада Диас.
Мы обратили внимание на то, что этот гражданин России стал приобретать очень дорогую собственность в поселке Лорет-де-Мар. С самого начала было ясно, что его статус обычного работающего по найму иммигранта не позволяет делать подобные вложения. Финансовые операции на сотни тысяч евро за каждую единицу недвижимости заставляли нас сделать вывод, что он пользуется чужими деньгами, вернее, занимается их отмыванием.
Гражданская гвардия, заинтересовавшаяся метаморфозой Петрова, пришла к выводу, что некая мощная, судя по финансовым возможностям, российская группировка, желающая отмыть деньги путем вложения в недвижимость, изменила традиционную тактику, применявшуюся до сих пор россиянами в Испании. Дело в том, что раньше члены преступного сообщества, часто довольно известные авторитеты, занимались подобным рискованным делом самостоятельно, никому не доверяя свои деньги, и порой за это расплачивались свободой. Так было с уже упомянутым Геннадием Петровым, который, по данным испанцев, принадлежал к Тамбовской ОПГ, и который, хотя в конце концов и скрылся, но все же больше года провел в испанской тюрьме в предварительном заключении. Так было с Захаром Калашовым, его испанцы называют вором в законе, просидевшим за отмывание 8 лет. И с Александром Романовым, который до сих пор находится за решеткой, будучи, по данным испанского правосудия, членом таганской группировки. Но Андрей Петров, который, судя по данным следствия, с криминалом до поездки в Испанию связан не был, стал подставным лицом, готовым на любой риск, чтобы хоть как-то заработать и прожить в Испании. Капитан Лосада Диас.
Лиц, занимающих высокое положение в определенных кругах России, заменили человеком, ранее обосновавшимся в Испании в качестве трудового мигранта, не имеющего криминального прошлого. Видимо, по расчету авторов этой идеи, он хотя бы на первых порах не должен был вызывать подозрения испанских правоохранителей. Ему было предписано важнейшее дело – отмывать деньги.
Но особое внимание следственные органы обратили даже не на количество отмытых Петровым денег. Их тревожила тесная смычка россиянина с местными испанскими органами власти. Так Петров поддерживал дружеские отношения с мэром Лорет-дель-Мар Хавьером Креспо. Мэр с удовольствием получал подарки от Петрова, к примеру, часы за 2000 евро. Кроме того, градоначальник посетил по приглашению и за счет Петрова Москву. Россиянин также спонсировал две городские команды – хоккейную и футбольную, в которых тренировались дети многих сотрудников мэрии. Хосе Гарсия – представитель испанской прокуратуры.
Русская мафия уже давно осела в Испании. Ни сейчас, ни год назад. Ее основное место обитания – Средиземноморское побережье. Там мафия действует в течение последних десятилетий и даже в ряде случаев смогла войти в доверие к местной администрации. Спонсирует спортивные команды, занимается благотворительностью. В последние годы мы столкнулись с резкой активизацией мафиозных структур из России.
В ходе операции «Клотильда» был арестован мэр Лорет-дель-Мар Креспо, муниципальный архитектор Пилар Химено и заместитель мэра по вопросам строительства Жозеф Вальс. На них были заведены уголовные дела. Креспо и Вальс уже осуждены. Ну а на скамье подсудимых вместе с Петровым за незаконные финансовые махинации сейчас оказался еще один фигурант дела – бывший сотрудник частного банка Андорры Сантьяго Россельо. Дело в том, что деньги, которыми оперировал Петров, не поступали к нему из России, а совершали предварительные турне по банкам и фирмам разных офшорных зон. Росселье помогал их пристраивать в Андорре, пользовавшейся до недавнего времени статусом так называемого «финансового рая». Советник испанского МВД Дуран Синдреу.
Как правило, в отмывании капиталов заинтересованы лишь очень состоятельные люди. Цель – легализация крупных сумм, полученных от незаконной деятельности, будь то от откровенной уголовщины или от коррупции. И не каких-то 100 евро, а многих миллионов. Механизмы отмывания известны. Надо перебрасывать деньги из одного офшора в другой. Это делается, чтобы затруднить работу контролирующих органов, которые, как правило, пытаются выяснить происхождение капиталов, когда они вкладываются в легальный бизнес. К примеру, вначале открывается компания в Панаме, потому что это офшорная зона, гарантирующая тайну капиталовложений. Для надежности одновременно создаются компании и в других офшорах, например, на Багамских островах, на Кипре и в Андорре. И, наконец, последний этап отмывания – создание акционерной компании непосредственно в Испании для вкладывания уже прокрученных через офшоры денег в легальный бизнес, к примеру, в недвижимость. Обнаружить происхождение денег и их подлинного хозяина при такой схеме крайне сложно.
И все же испанцы заявляют, что обнаружили подлинного хозяина денег, который вкладывал в недвижимость Андрей Петров. Следствие полагает, что им является давний деловой партнер «Газпрома», руководивший многие годы компанией «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин. Против Канайкина, а также еще двух россиян, которых испанцы считают причастными к отмыванию, Сергея Налимова и Андрея Зинченко, были возбуждены уголовные дела. Но, как и следовало ожидать, последствий они не имели, поскольку данные лица в Испании не проживают и для местной юстиции недоступны. На вызовы на допросы в испанскую прокуратуру они не реагировали. Так что за всю кампанию придется отдуваться Андрею Петрову. На то он и выполнял роль подставного лица.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!